Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 793-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы в книге пророка Исаии, мы подходим к 27 главе. Мы идем очень быстро, мы идем слишком быстро. Я понял, что вчера, читая 26 главу, я все-таки поторопился. Есть смысл вернуться к 19 стиху 26 главы. Давайте его сразу прочитаем. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряните и восторжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов». В прошлый раз мы с вами говорили о том, что это взгляд назад. Люди, о которых говорится здесь, прошли через время великой скорби. Они уже в тысячелетнем царстве, и перед нами голос Божий. Кто же такие эти мертвые, эти мертвецы, о которых говорится? Я думаю, что это народ Израиля. Но в каком смысле? Некоторые говорят о том, что речь здесь идет о воскресении всего государства Израиль. Тогда параллель проводится с книгой Иезекииля, 37 глава. Помните об этих сухих костях, которые может восстановить и восстановит только Бог. В контексте Иезекииля речь идет о восстановлении государства. Другие усматривают параллель с книгой Даниила, 12 глава, и говорят прежде всего о личном воскресении каждого верующего израильтянина. Так что же это? Государственное, общественное или личное? Я считаю, что здесь и то, и другое. Я не представляю, как можно разделить государственное и личное, как можно представить себе воскресение нации без воскресения каждого из ее представителей. Иногда говорят о том, что вот целая страна должна покаяться. Это, конечно, интересно. Но как может покаяться целая страна без покаяния каждого из ее граждан? И вот что впечатляет. Мы с вами сегодня живем на земле, которая напоминает кладбище. И постоянно происходят где-то траурные процессии. Мы замечаем их, когда они проходят мимо нашего дома. Или когда мы сами в них участвуем, потому что хороним наших близких, родных или просто знакомых людей. На самом деле ведь все эти траурные процессии идут постоянно. Земля превращается в одно большое кладбище. Однако Бог не хочет, чтобы земля была кладбищем. И Он обратит эту тенденцию вспять. Главная мысль здесь в том, чтобы на нашей земле в вечности не было ни одного мертвого тела. И Бог это совершит. Вот это высшая, конечная победа над смертью. Ну, а теперь переходим к 27 главе. Перед нами третья замечательная песнь царства. Первая была в 25 главе, вторая в 26. И вот эта глава фактически завершает цикл из трех песен. В первых шести стихах 27 главы перед нами песнь о винограднике. Дальше стихи с 7 по 11 – поражение Израиля и его врагов. И дальше в стихах 11 и 12 – возвращение Израиля в обетованную землю. Давайте начнем читать первый стих. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегающего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Это снова переносит нас в будущее. Это день Господень. И, как и всякий еврейский день, он начинается с вечера и ночи. Это ночь великой скорби, это ночь страдания. Ну а потом рассвет, тысячелетнее царство. Кстати, я думаю, что этот день переходит в вечность. Солнце восходит и уже никогда не заходит. Мне вспоминается детская, да, пожалуй, не совсем детская песенка. Помните, ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаете, в Священном Писании об этом ведь тоже говорится. Это приход Мессии. Это приход Спасителя. Это приход Иисуса Христа. Это не будет просто утро, которое потом сменится новой ночью. Нет, это действительно новый день, переходящий в вечность. Кстати, что же это за меч Божий, о котором мы с вами сегодня читали в первом стихе? А вот описание Мессии, которое мы находим в Откровении Иоанна Богослова, 1 глава, 16 стих. «Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч». Что это за меч? Я думаю, что это Божье Слово. Он исходит из уст Спасителя. И мы читаем также в послании к евреям о том, что Слово Божие острее меча обоюдоострого. Вот этим мечом, своим словом, он поразит народы. Я не думаю, что это настоящий меч, но с другой стороны, он гораздо острее и гораздо действеннее любого меча, который мы можем с вами сегодня придумать. Знаете, в чем аналогия? Про человека говорят, он остер на язык. И мы понимаем, что словом ободрить можно, но также словом можно и уничтожить. Мы видим даже на нашем человеческом уровне силу слова. А какова же тогда сила Божьего слова? Слово, исходящего от самого Спасителя. Он будет судить. И мы с вами читаем о наказании Левиафана, то есть в тот день, в начале тысячелетнего царства, Господь будет судить сатану. И сатана будет низвержен в бездну на 1000 лет. Мы читаем об этом также в Откровении Иоанна Богослова, 12 глава, 9 стих. Сатана долгое время считал, да и до сих пор считает, что он неуязвим и не подсуден. Это его гордыня. Он считает, что он стоит выше всякого суда. Кстати, сегодня есть немало людей, которые почему-то считают себя выше суда и выше закона. Мы знаем, откуда это, мы знаем, что это за проявление такое. Но читаем дальше второй стих. «В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике». Вот здесь как раз и, собственно, и начинается эта песня, песнь о винограднике. Кстати, все мы научимся тогда петь. И виноградник, упоминание виноградника указывает на плодородие, на изобилие, на подлинную, настоящую радость. А еще мы ведь с вами помним, что виноградник Божий – это Израиль. И вот здесь перед нами примечательный контраст с 5 главой книги пророка Исаии. Однако в 5 главе мы с вами читали о песне Божьего суда, потому что виноградник не приносил плод. Ну а здесь не просто есть плод, а этот плод изобилен. 3 стих. «Я Господь, хранитель его, в каждое мгновение наполняю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него». Бог не отставил Израиль в сторону. Бог и сегодня продолжает работать с израильским народом. Я думаю, что люди, считающие иначе, люди, убежденные и учащие, что между Богом и Израилем все закончилось, я думаю, что они не читают Священное Писание дословно, не читают его буквально. Потому что если прочитать именно так, то поймешь, что у Бога еще есть план, есть замысел для израильского народа. 4 стих, он великолепен, друзья. Смотрите. «Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Знаете, что это такое? Это Божья забота о его народе. Бог никогда не перестает быть милостивым. Бог никогда не перестает быть заботливым. Но в своей заботе он также готов защищать. И через десятки тысяч лет благодать Божья будет с нами. Кто-то скажет, ну как? Ведь кто-то пострадает от этого Божьего гнева. Дело в том, что выступление против Божьего народа будет равноценно и равносильно выступлению против самого Бога. И это уже серьезно. С этим шутить нельзя. Но дальше читаем пятый стих. Потому что даже для того, кто пойдет против Божьего народа, даже для такого человека или даже для такой страны, все равно останется путь избавления. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. Выступление против Божьего народа равняется выступлению против Бога. И либо человек это понимает и останавливается, либо последствия будут очень и очень серьезными. Кстати, это единственное место в Священном Писании, где человеку предлагается заключить мир с Богом и где предполагается, что это его ответственность. Потому что, вообще говоря, мир с человеком заключает Бог. Пятая глава послания к римлянам, первый стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Бог делает первый шаг. Без этого первого шага человек не может заключить мир с Богом. Однако в данном контексте смысл очень простой. Не идите против Божьего народа. Вот не делайте этого. И даже если вы начали это делать, остановитесь. Это вопрос ваших отношений с Богом. В грядущие дни, читаем мы в шестом стихе, укоренится Иаков, даст отпрыск, и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Вот это результат Божьей заботы, это результат Божьей защиты.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Седьмой стих. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убиты убивавшие его? Вот тут интересный момент. Почему Бог в принципе поражает Израиль? И более того, почему Бог поражает Израиль больше, чем другие народы? Ответ очень прост. Потому что свет создает ответственность. Израиль получил больше ударов, чем другие народы, больше ударов, чем народы, которые выступали против Израиля. Однако Бог не уничтожил Израиль, как уничтожил другие народы. Да, Бог наказывает Израиль, но это именно наказание, а не уничтожение. Задумайтесь обо всем том, через что прошел еврейский народ, что выпало на его долю. Любой другой народ мог просто перестать существовать. Но Бог хранит свой народ. И поэтому он продолжает существовать, и поэтому еще будут благословения для еврейского народа. Читаем дальше 9 стих. «И через это загладится беззаконие Иакова, и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца». Грехи Иакова очищаются жертвой, и грех мира будет очищен жертвой Иисуса Христа. Так совершилось и ваше спасение, и мое спасение. Так будет происходить и тогда, во времена Великой Скорби и Тысячелетнего Царства. И нет, Бог не оставит свой народ. Страдание может привести к одному из двух последствий. Либо мы открываемся для Бога, и тогда мы возрастаем, либо мы уходим от Бога. И вот это действительно путь страшный. Читаем дальше 10 стих. «Ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его». Кто-то из вас видел развалины крепости Масада? Думаю, некоторые видели. Я вам скажу, не было такого суда Божьего над каким-либо другим народом, каким был Божий суд над израильским народом за время его истории. Почему? Потому что израильский народ отверг свет, лично отверг и продолжает отвергать Сына Божьего. Читаем дальше, 12 стих. «Но будет в тот день Господь потрясет все от великой реки до потока египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому, и будет в тот день вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме». Это описание того, как Бог будет собирать свой народ. Хочу обратить ваше внимание на один важный момент. Задам вопрос. Вот в это последнее время, в это время, которое для этого выделено, для этого определено Богом, зачем евреи будут переселяться в землю? Дам пару вариантов. Вариант первый. Они будут спасаться от преследования. Вариант второй. Они будут искать лучшего экономического положения. Вариант третий. Я сразу выдам. Именно этот вариант соответствует библейскому тексту, который мы сейчас читали. Они соберутся, чтобы прославить Господа. Они соберутся, чтобы прославлять своего Бога, а не просто жить в еврейском государстве. Я знаю, что есть люди, которые говорят, ну вот это свершилось сейчас, и это аллегория такая о переселении в Израиль, о том, как Бог собрал свой народ. Я с этим не согласен. Этот фрагмент нельзя воспринимать как аллегорию. Этот фрагмент нельзя воспринимать так же, как текст, который говорит уже не о еврейском народе, а о церкви. Такое толкование тоже существует. Я все-таки считаю, что напрямую этот фрагмент нужно понимать как упоминание или Божье обещание того, что еврейский народ будет возвращен в землю и возвратится для того, чтобы прославлять Бога. Хотите участвовать в этом? Тогда уверуйте в то, что говорит Господь. Ну и, я думаю, уже вы поняли, но я все же повторю. Нет, я не считаю, что такое возвращение евреев в обетованную землю уже произошло. Потому что возвращение, которое мы видим сейчас, происходит все-таки по другим причинам. А теперь мы с вами переходим к 28 главе. И перед нами скорое вторжение Ассирии на территорию Ефрема, в земли 10 колен Израиля, живущих на севере. Это предупреждение также и для Иудеи, и для Иерусалима. С 28 главы начинается совершенно новый раздел. В предыдущих главах 24, 25, 26 и 27 были пророчества о далеком будущем. Ну а в 28 главе начинается разговор о том, что было актуально прямо тогда, во времена пророка Исаии. Это, конечно, будущее для них, но совсем не такое отдаленное. Для нас же это уже и прошлое. Однако интересно, что и эти события также переносят нас в отдаленное будущее. Перед нами шесть провозглашений горя. И, наконец, в 34 главе мы с вами увидим битву при Армагеддоне. Это Армагеддонская битва. Будем говорить об этом отдельно. В 35 главе опять и снова перед нами тысячелетнее царство. Итак, 28-33 главы. Это будущее, но такое ближайшее будущее для того времени. Для нас это уже прошлое. 34 глава – это Армагеддон. 35 глава – это тысячелетнее царство. Но мы с вами начинаем с 28 главы. Это замечательное соединение далекого и близкого, исполнившегося и грядущего. Северное царство называется здесь словом Ефрем. И Ефрему предстоит пойти в ассирийский плен. Так оно и случилось в 721 году до Рождества Христова, когда северное государство, северное царство было захвачено. Ну а здесь перед нами грядущее пленение Ефрема. Первый стих. «Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины, сраженных вином». Вообще в этом фрагменте несколько раз будет и про пьянство, и про вино. Причем это пьянство здесь и физическое, и духовное. Пьянство ведет к падению, самоодурачивание. Знаете, есть такое выражение, он находился в состоянии измененного сознания. Мне как-то всегда становится интересно. Слушайте, а вот кто ему изменил это сознание? Он что, не сам этому способствовал? Да, вот, а что, его вины в этом нет? И об этом времени, о времени падения, очень часто здесь говорится именно вот как раз с точки зрения пьянства и поведения пьяного человека или группы пьяных людей. Третий стих. «Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян». Опять-таки, они опьянены и вином, и гордыней своей. Кому-то эти слова могут не понравиться, но Бог никогда не извиняется за свое слово. Четвертый стих. «И с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же, что бывает созревшую прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее». Знаете, вот иногда, да даже часто, богатые люди получают, ну, скажем так, тучные места. Места, где очень красиво. Богатые люди живут там, где красиво. Самария была тучным местом. Там замечательные виды, там замечательная территория. И Господь говорит, да, это есть, это так. Но будет суд над обитателями этой земли. Пятый стих. «В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего». Опять упоминается остаток, и мы снова перемещаемся при этом в будущее, в тот день. И я думаю, что об этом нам еще предстоит с вами говорить. Мы поговорим об этом будущем, но сделаем это уже в следующий раз. Мы вернемся к этому библейскому фрагменту. А я в заключении хочу сказать вот о чем. Мы уже об этом говорили, но я все же повторюсь. Есть Божий суд, и есть Божья милость. Что коснется вас? Через что будете проходить вы? С чем вы будете иметь дело? Иногда говорят, ну, это зависит от того, где я живу, от моего образования, от моего окружения. Нет, друзья, не от этого оно зависит. Кто-то скажет, ну, это зависит от того, как я буду жить на этой земле. Сколько я добра буду делать. Не от этого оно зависит. Это зависит от того, приму ли я единственный путь избавления, который дает мне Господь. Скажу ли я Ему это слово «да» всем сердцем, от всей души. Готов ли я прийти к нему. Или я буду и дальше рассуждать и действовать по-своему. Решение за вами, друзья. А мы продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.